В смысле, а его из школы отчислили?
Конечно.
Лишили дворянства тем самым? А как это?
Ну, так же, как и Достоевского.
Он проворовался. Ну, так считается, да, украл деньги. Это пятно всю жизнь было. А дочка Энгельгарта, Энгельгарт это первый директор лицея. Очень такая, пусть некрасивая, но очень душевная, тонко чувствующая женщина. Вот ему всю жизнь как-то не везло, он чувствовал на себе эту вот печать этого позора. И поехали они как-то в Италию, и там он умер на пароходе от сердечного приступа. Книжка есть замечательная. Дмитрий Голубов, Головков, не помню, у меня в Москве она стоит. «Недуг бытия» называется о нем. Шикарная книжка, мне Леонтина Сергеевна подарила в свое время. Точнее, отдавала почитать, а я потом ее купила. Они даже втроем как-то вот, ну, постоянно как-то они втроем вот одно время были. Вот.
Про город Глупов не будем?
Будем про город Глупов, извините за отступление. Начинается с того, что там описывают все городоначальники, кто как правил, что про нем произошло. Я уже говорила, что я помню только одного с грузинской фамилией, типа Макарашвили, да, который за время своего правления увеличил население города в два раза и умер от истощения сил, они слышали, это просто наверху было. Вот, и потом рассказывается про некоторых городоначальников. Был у них такой органчик, который успешно правил глуповцами, такая вот масса тупая, ведомая. Он кричал только два слова: «Не потерплю и разорю». И они тут же выполняли все, что надо. Пока однажды на очередном там собрании каких-то представителей глуповцев он выяснил, что у него в голове органчик записывает. Ну, вот как музыка записывает. У меня в детстве были такие барабанчики. Короче, ручку и музыка. То есть вот как механическая пьеса. Я же говорила, что Сивалапа играть не умеет, да? Там вот эта вот такая, которая задевает звонки эти штучки. Отдали голову в починку, но поскольку она прежде потерялась, пришлось нового городначальника делать. У другого городначальника была фаршированная голова. То есть был у него писарь, который никак не мог понять, почему он вот совершенно начинает чем-то пахнуть, как он оказывается вблизи городначальника. И как-то однажды он вдруг понял, что у него голова фаршированная. И вот он так незаметно сидел, разговаривал с ним, и всю голову ему и съел.
Кто съел?
Городоначальникову голову фаршированную съел вот этот самый его писарь. Ну вот на разом. Самое замечательное, про кого я обычно рассказываю, потому что когда я потом в 11 классе даю «Мы» Замятина, обязательно говорю, что вот антиутопия, она зарождалась гораздо раньше, да? Вот как раз пример антиутопии есть в образе начальника Угрюм-Бурчеев, через дефис Угрюм-Бурчеев, за главной буквой «то и то». Во-первых, он Глупов переименовал в Непреклонск. Вечно в форме, марширует военный такой. Он устроил совершенно новую структуру в этом городе. Все делились, я могу в чем-то ошибиться, на роты делился весь город. В ротах были свои дома, в каждом доме поселялись особи мужского и женского пола одинакового возраста. Скажем, мужчины и женщины там старшие, поменьше и поменьше, помладше, да? В каждом доме был свой командир, который за все отвечает, и обязательно свой шпион. Свой шпион, который за всем следил и докладывал начальству выше, да? И так это вот все снизу вверх стекалось. У них было два праздника весеннего поклонения, когда они выходили все. Обычный день отличался от праздничных тем, что в праздничный было больше маршировки, потому что они муштровали, топали. Причем там такой маразм, что младших детей воспитывают, значит, они все в одном помещении, к ним приходят матери, и в определенное время по звонку они дают грудь младенцам, кормят их, потом младенцев кладут, там за ним кто-то следит, а все идут на работы. Пахали они поле, они выпахивали вензеля имен градоначальников, которые прославили, что мне хочется сказать, Мухосранск, Глупов, а теперь Непреклонск. То есть он город сделал, улицы четко расходились, как радиусы отовсюду, город был окружен стеной. Вот все это вот четко, стрит, авеню, да, все это четко построено, все подчиняются друг другу, все друг на друга доносят, и вот такая вот страшная штука. Идеальное правление для него было города. Глуповцы бастовали не один раз, там макаронник какой-то итальянец был. Все их бунты заканчивались тем, что всех их подавливали, и они признавали колено преклоненную свою неправоту. Но не знаю, что еще сказать про этот. Не люблю я его.
Не
люблю я его.
Чем закончилось?
Не помню, честно говоря, потому что я, наверное, не дочитала.
А я его начал, и через страницу бросил.
Я хотела тут в этот раз почитать, но у меня книжка, в которой есть эта история одного города, красивое издание, купила, даже думала, читать буду. Вот, в Москве.
Когда рассуждали, что можно передать, мы передали Некрасова, как то, что нам абсолютно не хочется, не нравится, если тут такой Щедрин, потому что тоже безумно нравится этот автор.
Можно залезть, посмотреть, чем все это кончается. Но вот я посмотрела, здесь вот такого истории одного города нет. Давайте напишу, чем кончается история одного города.
А что вы вообще хотели там сказать, человек?
Показать, что не бывает идеального правления, и что народ, который готов слушаться, чтобы им управляли двумя словами, не потерплю, разорю,
просто
ничего лучшего не достоин.
Почему всегда не нравился Салтыков Щедрин? Потому что у него всегда очень противно все и цинично.
Морально. Давайте посмотрим, как один мужик двух генералов прокормил.
Ну,
с чего начинается? Жили-были два генерала, работали в канцелярии, ничего не делали. И вдруг просыпаются однажды, оказывается, они на необитаемом острове. По щучьему велению, почему-то там хотение, то есть фольклорные элементы тоже присутствуют. Проснулись и видели, что они вдвоем на необитаемом острове, в ночных рубашках, но при крестах. Ну вот.
Да, и при этих...
Таманна на шее.
Там, треуголки.
Нет, про треуголки не сказано, это уже потом дорисовывают, видимо, авторы, художники. Ты положил, да, сынка? Может, и молочка можно чуть-чуть капнуть? А ты, ну, видишь, какая-то такая. Вот. Беседую сначала тихо, мирно, а потом вдруг есть захотели. Ну, время пришло. Захотели есть и не придумали ничего лучшего, как пойти по острову искать еду. Один пошел в одну сторону, другой в другую. Потом встречаются и ничего, кроме ведомости, не нашли. И удивляются, надо же, там рыба в пруду, перепела на деревьях. Я, говорит, никогда не думал, что... Я думал всегда, что булки на дереве сразу растут, что все сразу вот уже готово, а тут они в живом виде бегают. И что с ней делать, непонятно. Газету решают эти ведомости читать. То они попадают на то, что в городе Такумэн был выловлен сом такой величины, что когда его приготовили, смогли накормить не только мещан, но и того-то, того-то в одном городе. А есть-то хочется. Потом, что губернатор такого-то города дал такой-то бал, не бал, а...
Пир.
Пир. На пиру были на столе то-то, то-то, сошлись чудеса со всех стран, тут тебе арбуз и какие-нибудь там, да, и опять все про еду. Генералы остервенились, набросились друг на друга, кровь полилась, ордена друг у друга откусывали. Зачем ордена откусывать, непонятно, да? Вот. Но поняли, что скоро тогда человек убийство дойдет, решили опять идти вместе, теперь уже искать, что можно на этом острове найти. Бродили и увидели огроменного мужичину, который дрыг под кустом.
А ваше превосходительство, хорошо бы найти мужика. Он говорит, где же его найти? Мужик везде есть, только поискать.
Вот-вот, пошли, поискали, нашли мужика. Мужик тут же залез на яблоню, нарвал из самых спелых яблочков, а себе взял самые зеленые. Это вот продолжение того, что...
Народ такой.
Чего ты себе, или большой тоже не взял? Что там, три яблока было, что ли? Вот, себе самое зеленое. Потом наловил рыбки, из собственных волос сплел селок, поймал зайца, в пригоршне супом сварил на костре. Короче, накормил, и опять генералы стали полнеть, белеть, довольные такие. А потом они ему сказали, ну-ка, за нас конопли свел веревочку, и на ночь себя за ногу к дереву привязывал, чтоб не убежал. Жили-жили, радовались, что хорошо жизнь идет, там у них на гороховой им пенсия идет, они ее не тратят. Потом стали по кухаркам сами скучать. Ну.
Ну да.
Вот. И говорят, дай, мужичина, строй карабь. Мужичина построил карабь, выложил лебяжьим пухом, еды им всякой туда понаклал. Привез их на Гороховую, доставил их кухаркам домой.
Как пока они плыли в этом корабле, шторм случился, господа генералы перепугались и начали почем зря ругать бедного мужика.
Ну, как всегда, да. То есть вот казалось
терпеть,
бы,
мол, хочешь, ты как-то так.
Делай, что хочешь с этими дураками. Нет. И привез, по домам развел, те пенсии сняли, денег полно, все хорошо. Ну и мужика отблагодарили, выслали ему пятак на лодку. Пятак на лодку. То есть вот у него всегда, у него основные темы какие?
Со вчерашнего дня. А кто повесился перед своим больным?
Яков верный, холоп примерный.
Спасибо.
Вот. В диком помещике хорошо. Помещик был глупый. Все ему не нравилось, как у него воняет анучами крестьянскими, что воздух портит крестьяне. Ну, может, вот эти белые обмотки, которые наматывались под локти. Может, вообще какая-то еще обувь там, да? И вот он все Бога просил, чтобы не было мужика в его имении. Ну, Бог как-то услышал, подул мекинный ветер, и мужиков всех унесло, только лопаточки в воздухе мелькнули. Обрадовался помещик, ходит, нюхает воздух, дышит, наслаждается. А как есть, есть и нечего. Не помню, как звали его слугу. Он крикнет слугу там утром, что поводить, расчесать или еще что-нибудь. А нет его слуги, пригорюнится. Поначалу гостей к себе зазывал. Зазвал двух генералов. А поскольку уже это нечего, их пряниками печатными стал кормить, но стал хвастаться, что вот, нет у меня мужика, почувствуйте, какой воздух. Генерала дураком обозвали и уехали. Актрис, по-моему, потом приглашал. Ну, в общем, у нее никто не задержится, потому что, ну, есть-то нечего, а что еще делать у барина? Дураком обзывают. Но он вот непреклонный, твердый в вере был, тоже какую-то газету читал, может, даже тоже «Ведомость». И потихонечку дичал, оброс. А тело у него было дебелое, рассыпчатое, полное, так он себя все холил, лелеял. И не помню, какого прислугу зовут. То есть он три раза кричит этому своему слуге, и потом грустит, что никто появиться не может. Трое гостей к нему чего?
Ничего.
Приезжали, и все уезжали, обругав его. И дальше он расписывает, как этот глупый помещик стал дичать. Оброс, шерсть у него появилась, даже без одежды стал ходить. Ногти на руках стали как каменные. Залезет, бывало, на дерево, сидит, ждет, смотрит, а как увидит зайца, кинется на него ястребом, когтями раздерет и съест. Прям со шкурой и сырым. Вдруг у него появился медведь, стал к нему ухаживать. Он его сначала боялся, а потом, как он на зайца научился охотиться, уже на равных. Друг на друга смотрели. А государство тем временем, губерния местная, она заполошилась. Как так, недоимка, крестьяне оброк не платят, ничего нет, доходов никаких нет. На рынке все исчезло, непорядок. Послали к нему исправника, капитан-исправника. Увидел капитан-исправник такое дело, приехал, отчитался, мне, говорит, надо исправлять ситуацию, а то казни, недоимка, плохо, все, надо все исправлять. А то пору, ну, этот щедрин, летел над городской площадью отроившийся рой мужиков, но они как роем улетели, и обсыпал всю площадь. Тут их всех похватали, и мгновенно в казне прибавилась огромная прибавка денег, тут же все появилось, все зафункционировало, и мясо, и еда, все появилось, и помещика изловили, постригли, ногти остригли. Но он так вот членораздельно не разговаривал, мычал периодически что-то, сморкаться отказывался. Ну, в общем, суть какая? Что может помещик без народа, без крестьян? А ничего.
А крестьяне
его натроились где-то летающие, да, деньги там приобрели, тут же все отдали, как только вернулись, и их там всех половили, да, и будут дальше платить оброк, все делать. Над ними будут издеваться, ни за кого их не считать. Они будут сами себе веревочку вязать из своих волос, чтобы себя еще там привязать, да, или что-то еще сделать.
Кончаловского все время вспоминаю сразу. С ними последнее интервью. Кончаловский мне вот сегодняшний Кончаловский вызывает, не знаю, что, кто больше вызывает негативное какое-то.
Брат или он, да?
Брат или он. Знаешь, на вот это вот, я с 30 лет пью свежевыжатые соки, бегаю, посмотрите на мой дом, у меня улыбка, вот журнал. И ты открываешь, и вот это вот сначала я занимаюсь спортом каждый день, у меня тренажеры, а потом, ну, я бы, наверное, очень много отдал, чтобы искоренить из русского народа рабскую психологию, которая ничего не дает. И вот знаете, хорошо, что Путин хоть что-то им дает, потому что он мог бы ведь ничего не давать. Ну, знаете, ну, психология такая рабская. Вот, ну, читаешь, думаешь, ну вот как
это? Ему Путин тоже дает возможность заработать деньги.
Так вот, вот.
Чтобы он пальцы гнул веером.
Я сколько слышу про Салтыкова.
Я такого не слышала просто.
Он
от
обожает.
Михалков, от Андрона. Не-не-не, я хочу развернуться, потому что у меня еще и спина болит. И сидеть долго на жестком.
Вот, я просто сколько слышал про Салтыкова, у меня полное ощущение, что вот у него такое же отношение.
Он был очень злобный, желчный человек. В семье его как тирана держали.
Кого?
Салтыков-Щедрин. Злой был человек. Но было в кого, потому что, по-моему, все-таки, насколько я помню, мы в Талдомском районе ездили, были на месте его усадьбы, там был только фундамент, и местами, видимо, где были клумбы такие, там дикие лилии росли.
Можно
красиво было.
Это...
Там музей его. Сейчас, давай про это вот закончим.
А это другой автор?
И его мамочка была как раз той самой Салтычихой-то, которая крепостных тиранила, и ее даже там нет. А Лесков — это пейный художник, левша.
А там все-таки, что не знаю.
Вот, и вот я сколько...
В Орле, может, и Лесков, а?
Сколько не слышал про такого Щедрина, и вот читал, полное ощущение, что вот у него такая же психология, что...
Его подняли на щит, потому что он был за народ, значит, хороший.
Вот
в советское время так его и оставили. У нас многих подняли и забыли опустить. А кого-то опустили и забыли поднять. Извините меня, мы заметили, было написано, по-моему, 27-го года. Впервые напечатали, так же, как «Собачье сердце», 89-го.
Мы заметили, это стоящая вещь?
Да. Мне нравится. У меня один ученик написал мне в «Одноклассниках», проклюнулся, что она, говорит, мою жизнь изменила. Куда, говорит, ехать с тортиком? Я говорю, ненавидишь, теряю его. А другой пишет, ну, Наталья Валерьевна, ну сколько можно? 4 года в Теряево, это как ссылка декабристов, возвращайтесь. Но у нас сейчас заблокировали сетевые сети, как это, не сетевые, а социальные сети сейчас заблокировали.
Вот,
в школе, ага, я поэтому не могу. Я могу прочитать только, когда к Егорику приеду, чего-нибудь.
Это было не круто.
Да.
Ну, сейчас все блокируется, да,
и вот Салтыкова Щедрина его просто забыли. А Лесков, он хорош, он действительно народный такой. У него что «Очарованный странник», про который я сейчас говорить не буду, давно читала, поэтому не возьмусь анализировать.
А «Тупейный художник»?
«Тупейный художник» — это очень хорошая вещь. Там рассказывает историю эту нянюшка детей. И она рассказывает про свою молодость. Как она была молоденькой, а барин ее увлекался театром. Селадон был развратник. И любил... Вот, Селадон. Ну, сладострастный старец. Тупейный художник Лескова.
А Лесков, он был после Щедрина или до Щедрина?
Параллельно где-то, по-моему.
А это было все 50-е годы 19 века?
Это было до 76-го.
И 60-е годы.
Ребят, вот я не все годы помню, я честно говорю, потому что...
Там
вот...
же Достоевский.
Да, уже 66-й год, да. По-моему,
так,
преступление наказания вышло.
Это Щедрин на одной сцене, да? А, ну давайте тогда послушаем.
Оно все как-то, да. Так вот, у этого...
Машинка?
Работает машинка?
Да, работает. У него работает. Горит? Ну, не знаю.
Горит, маленькая одна вот такая, да?
Помощник.
Так вот, и он после спектакля, когда ему приглядывалась какая-нибудь актрисочка, он велел ее одевать святую Цицилию, шаломудренная такая вот, святая была, и чтоб ему в апартаменты приводили.
Это кто-кто?
Тупейный художник, барин. А всех причесывал юноша один. Тупейный художник — это тот, кто прически делал. Позже бы,
а
раньше.
Он причесан, еще стилист был. Ну,
да, раньше это говорили куафер, наверное, да? Вот, и вот эта вот молоденькая, да, актриса, они полюбили друг друга. И решили бежать, потому что этот Селадон сказал, ну я пропускаю, у этого вот барина был брат, у которого все лицо было в шишках. И он сказал брату, пришли мне кого-нибудь, чтобы меня побрили, чтобы не поцарапали. А трудно, когда лицо все такое выпуклое, побрить, чтобы не было ничего. И вот этот тупень на художника удачно побрил, тот ему денежек каких-то дал. И они решили бежать, потому что барин приказал вот эту девушку нарядить святой Цицилией. И они бежали. Они бежали, прибежали к священнику, чтобы он их обвенчал. А барин увидел, что сбежали, и послал погоню. Погоня к этому священнику пришла, спрашивает, где. А священник говорит, не знаю. А сам на шкаф показывает, где они спрятаны. Их взяли, ее заперли в комнате, а под ее комнатой издевались над ее возлюбленным. Пароли, и уж я не знаю, что там делали, она только слышала его стоны. Утром его побрили, отдали в армию, ну, лоб забрить называлось это, отдали в армию, а его сослали в телятник. Больше она уже не на сцене играла, а вот за коровами ухаживала, навоз убирала и так далее, и так далее.
Потом вернулся, возлюбленный, да?
И она, погоди, она рассказывает об этом все время к Плакончику, Плакончик через П, но любит Салтыков, фу. Лесков, вот народные слова, не флакон, а плакон, все время прикладывается, то есть вот подливает, оно видно, да? И она рассказывает, прошло так много времени, лет 5, наверное, прошло, и прибегает к ней мальчишка и говорит, вернулся твой в городе, он остановился в гостинице, завтра приедет тебя выкупать. Он на войне офицером стал, дослужился, денег его наградили, что там хорошее совершил, завтра приедет тебя выкупать. Уж как она обрадовалась, как у нее сердце взыграло, какая она счастливая была. Ждет утром, ждет, ждет, ждет. А пришло известие, что ночью трактирщик, позарившись на деньги, горло ему перерезал. Вот. И с тех пор она стала плакончик свой доставать и к нему прикладываться.
Это ее научила.
Да,
тетку, которая она была.
Тетка, да, она сказала, полегчает.
Просто она ей сказала, ты плачешь, как бы, тебе
она плакать не могла.
Плакиваться. А тут она говорит, я плакать не могу. Она говорит, ну тогда только одно последнее средство и осталось.
Угу. Вот. Жизнь она сложная, запутанная штука. И в ней много сволочей. Это тупей на художник.
Еще есть левша у него.
Есть левша, еще есть ведьма Гатницанского уезда.
Ой, совсем
ну, левшу-то вы помните уж наверняка, в школе-то читали.
Гатницанский кто жил?
Леди Мал.
Нет, а кто из...
Тоже кто-то жил.
Гатницанск, это же какой-то реальный город. Там кто-то
реальный, тоже... реальный.
И там тоже какой-то...
Не встает, сразу не встал, может потом встанет. Это кто-то жил. А просто, может, в каком-то реально? Произведении было.
А у него было какое-нибудь положительное произведение или одни драмы у Лескова?
Ну, жизнь, она вообще драма.
А не Тургенев там вот рядом с Вицинского?
Он рядом с Орлом.
Ну вот, а это есть Вицинск рядом с Орлом.
Может быть, тогда.
Я что точно помню, там же.
Это, по-моему, у Тургенева есть Гамлет Щегровского уезда. Да, в его записках охотника. Вот их два произведения таких, Гамлет Щегровского уезда и Леди Магбет Мценского уезда, да?
Уезда все-таки там.
Да. Ну, вот. Раньше уездами мыслили.
А вот Хори Калиныч кто написал?
Тургенев, записки охотника.
А, записки охотника. Давайте туда про записки охотника. Не знаю, наверное, не нужно.
Записать. Не нужно, потому что там много рассказов.
Мы совсем надо... ничего не говорили про бесприданницу. Может, надо?
Давайте только вот в общих чертах посмотрим, что получится. Почему про нее сложно говорить? Потому что там очень много мотивов тем. Если взять грозу, ведь любое драматическое произведение, драматургическое, начинается с того, что идет действующие лица. Описываются не только фамилия, имя, отчество, возраст, родственные отношения, часто написано, кем он работает, где работает. У Бориса есть потом идет после этого сносочка такая, все одеты в народные костюмы, и только Борис одет по городскому, по европейскому. То есть, может быть, и это как раз вот послужило тому, что выделило сразу Катерина из всей толпы, что он не такой, и вот прикипело к нему сердцем. Это у нас прошло лет 10, он пишет «Бесприданницу». Если там вот...
Прошло лет 10 после чего?
После грозы.
Слушай, Кать, а вообще всегда на выборах «Гроза» или «Бесприданница»? «Гроза»?
Нет.
В принципе, да.
У меня вот была «Гроза».
Нет, либо «Гроза», либо «Бесприданница», либо просто «Гроза» как-то. Я не слышу, что было «Бесприданница» в первом произведении, кстати.
«Жестокий романс» можно в таком случае посмотреть. Рязанова.
Он там сильный отход там.
Чуть-чуть ну, есть отход, первое... но не очень сильный, но есть.
Первую «Бесприданницу».
Или первую. Ты мне рассказывал, ты смотрел, или кто рассказывал?
Да, там Алисова.
Ага, и Коров.
А кто снял?
Есть спектакль.
А Колотозов нет, Колотозов
он кто? Она есть в «Золотой рыбке». Отличнейшая постановка.
Только не смотрите, я смотрела это где? Мы детей водили. В Амхат только не Доронинский, а Ефремовский мы повели. Что-то как-то это было настолько тяжело, когда там Катерина по берегу Луу бегала. Мы с Женкой посмотрели, а сидели мы во втором ряду. Мы с Женкой после антракта остались попить кофе и побеседовать о смысле жизни. И когда мы там стали проходить «Бесприданницу», а заранее пошли, мне дети говорят что-то. Я говорю, а когда это было? Ну как, говорит, когда Тихон с Борисом в бане водку пили. Это у них своя трактовка была. Тихон в бане сидели с Борисом и водку из гуся такого с ручкой пили. Вот, так что вот надо аккуратненько смотреть, чтобы там не было, да.
Там советская экранизация 60-х годов, я не думаю, что там что-то допущено такое.
Ну да, это после уже всего этого, после оттепели стали. Глумиться над произведениями.
Это установок, хотя я могу ошибаться. Может и вытянуть.
Может и он.
Склонил. Саш, ну что теперь?
Полиглорош. Что теперь-то?
Полиглорош.
Вы что разбирали?
Нет, я нажила. Ну, если есть, как бы, еще время, то есть, если там отлежать.
Так можно я... Выключи, Ванюшка, я постою сидеть.
И покру тогда, вы придумайте.
Можно про Шукшина рассказать?
Я не хочу про Шукшина.
Шукшин просто, он гик, поэтому если...
Потому что он режиссер, и все.
Он классный мужик вообще.
Он классный мужик, у него замечательный...